Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас Михаил Хосьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье храме Воскресения Христова в Москве и член Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний. Как можно защитить или сориентировать детей в большом мире, укрыть их от тех, может быть, не укрыть даже, а помочь им выработать какой-то стержень противодействия тем опасностям, которые в большом мире есть, которые им угрожают. А вот об этом, обо всем пытаемся сегодня говорить. А, Михаил Игоревич, я понимаю, о чем идет речь, когда вы рассуждаете о необходимости традиционного, нравственного уклада, да, и о том, что очень важно детям его передавать. Дальше вопрос, как это делать? Вот смотрите, я читала ваш доклад на рождественских чтениях, вы его делали, дай бог памяти, где-то совсем это было не в Москве, где-то очень далеко, не помню город, и там как раз вы приводили в пример и вот эти слова Хемингуэя, которые прозвучали в первой части нашего разговора, и статистику, вот эту печальную, сравнение, например, да, Дальний Восток и Северный Кавказ, в пользу Северного Кавказа, слава богу, там все-таки гораздо более стабильная ситуация. Я обратила там внимание на вот эту логику. Вы говорите, если бы люди знали, что есть заповедь «не убей», да, было бы гораздо проще. Вот смотрите, я представляю себе диалог с моими студентами. Я им, например, говорю, да, убивать нельзя, потому что есть заповедь «не убей». Дальше вопрос, а почему? Вот это, то есть, понимаете, она как догма не работает. Надо объяснить, почему.
Так вот мы и объясняем как раз почему. Потому что трудно, во-первых, будет остановиться. Это первое, да. То есть, когда уже, знаете, вот собаки, которые на людей нападают, потом только один путь, по большому счету. Не те собаки, которые защищают, например, себя, да, а те, которые, обратите внимание, сказал, нападают. То есть люди с войны приходили, вот с этих ужасов, да, они уж, конечно, там убивали. Но это была справедливая, справедливая и необходимая, там, можно сказать, самооборона. А есть люди, которые это делают беспричинно. И знаете, вот, к сожалению, через какое-то время, если совесть там человека не замучила, да, то повтор очень вероятен. А просто очень. Деградация следует очень быстро за этим, да. Вот там, не знаю, не вылечил один зуб, да, второй, третий, пятый, и потеряешь все. То есть надо, нам всем понять, что надо быстренько пломбировать там и все такое прочее, бежать к стоматологу, чтобы сильно не разрушить. А в жизни почему-то нам это не совсем, то есть не всем это понятно. Ну, что раз, совершив одно что-то, какое-то преступление, да, ты совершишь и второе. Ты дальше начнешь деградировать и деградировать нравственно. И сейчас мы это видим. И можешь дойти до любых там уже извращений. И это мы тоже сейчас видим, да, до примитива. Вот подумайте, вот человек, который, например, одержим, опять же, вот вашим студентам, если сказать, а что надо делать? А надо деньги зарабатывать, вот скажут, наверное, в большинстве своем.
Да и не факт.
А что скажут? Ну, давайте разберем.
Слушайте, ну, многие смысл жизни ищут. Сейчас речь не об этом. То, что вы говорите, да, это абсолютно логично, и я готова под каждым словом подписаться, безусловно. Только, мне кажется, эту логику мог бы воспроизвести и человек чуждый религиозных взглядов, который просто очень, как это сказать, вот человек, который себя старается в каких-то нравственных рамках блюсти. Алла, вот он бы тут все то же самое сказал. Почему здесь тогда религиозная подоплёка-то вот это необходима?
Вы знаете, на самом деле, я вспоминаю свое детство, да? А я помню, что люди тогда были даже более, можно сказать, нравственными, чем сейчас, если в целом, конечно, посмотреть, да, я не могу там каких-то таких вот глубоких выводов сделать. Но как так старались жить, да, в 70-е годы, там, измена это была ой-ой-ой, там, ну и так далее, как-то вот в целом. Я думаю, а почему? Они же не были христианами, они, наоборот, были большей частью атеистами. И вот, знаете, я вам скажу, почему это происходило. И почему сейчас это происходит? Потому что была инерция. Потому что те люди, которые тогда вели себя относительно нравственно, считая себя атеистами, были воспитаны верующими родителями. И вот эти ценности им тогда были переданы. А теперь инерция закончилась. Вот
сколько она? Три поколения,
где-то
говорят,
примерно, да, в 90-х годах как раз эта инерция, так сказать, закончилась. И вот эта основа, которая, ну да, хорошо, они там Богом не называли, то есть она как передавалась, ценностная вот эта структура, ну, конечно, с определенным затуханием, так сказать, в процессе, но она все-таки была. А потом в 90-е годы вот эта основа, вот этот остов, он упал. И все, и теперь надо воссоздавать все заново. А это уже без религиозного понимания невозможно. Потому что нет вот этих бабушек и дедушек, которые могли эти ценности уже передавать. Вот в чем вся трагедия. И мы по-другому ничего не сможем теперь сделать. Вот эти ценности, других нет.
Я бы, знаете, чего хотел спросить? Это может быть несколько другой аспект проблемы, но, быть может, а может быть и не другой. Мы говорим о необходимости... или не то, что необходимости, о том, как это здорово, полезно и правильно в высшем смысле, в неком, как это соответствует некому вот замыслу о гармонии мира, угу, воспитывать ребенка в вере. И со всеми последующими представлениями о иерархии в семье, о отношениях родителей-людей и так далее. Вот буквально из недавней практики пример. Дети сейчас в деревне у меня, и старший сын, которому 6 лет, прибегает домой весь в слезах. Что случилось? Оказывается, какой-то деревенский там живущий мальчик назвал его идиотом. Я, конечно, понимаю, что дети разные, и не все такие чувствительные, и это вопрос там частного характера и так далее и тому подобное, но... Это породило целую дискуссию с дедушками, бабушками, со взрослыми, просто такую, о том, что вот ребенок в семье живет, там, не слыша таких ругательств, в семье так не общаются и так далее, а потом он выходит в мир. Угу. И одна позиция – как он у вас будет жить в мире? Вы его поместили в свой прекрасный кокон, вы такие все из себя добрые, вы такие все из себя христиане, которые вот стараются жить по заповедям о любви, а он дальше выходит в мир, где люди общаются по-другому. Это частный пример, но это тоже некий вопрос о том, чему и как мы должны научить детей, желая воспитать их в вере. Ну, смотрите, у меня нет ответа на этот вопрос, я вас хочу спросить.
Ну, а у меня вот есть. Ну, во-первых, ну, назвал. От тебя что, там что-то убыло? Надо было его что, убить после этого? Там, не знаю, избить, уничтожить? То есть, в принципе, мало ли тебя в жизни кто будет как называть, понимаете? Масса всяких будет неприятных вещей. Поскольку, ну, вот я часто выступаю где-то там в СМИ и так далее, я же вижу, например, что там либеральный пресс там... Иной раз по мне пройдется. Ну, мне это забавно, честно скажу. Мне это там даже интересно. То есть я не рвусь в бой после этого, понимаете? Это было бы смешно. Поэтому, конечно, в определенной степени здравое смирение в этом случае ребенку пойдет только на пользу. Он же вынужден будет потом работать, где начальник его будет так уже называть. Что он будет делать тогда? Бить ему морду? Нет. Поэтому, конечно же, все правильно. Значит, пропусти это и все. Но если уже затрагивают твои ценности, если затрагивают твои принципы, да, склоняют тебя к какому-то совершенно неподобающему поведению, за которое тебе будет стыдно, это касается лично тебя, что тебя идиотом назвали. А вот есть вещи, которые касаются не только тебя, а вообще всего остального. И в том числе твоих ценностей. Вот их надо уметь защищать.
Вы говорите о том, как реагировать на обиду. Для меня это пример, он про другое. Он про то, что... ведь почему ребенок, как я понимаю, плакал? Не потому что... вот не только, наверное, потому что назвали обидным словом. Мне кажется, там, может быть, даже неосознаваемый, но был шок и неготовность того, что так вообще общаются. То есть вот этого в его опыте... В опыте многих его сверстников из приличных семей, что называется так, иронично. Но просто нет опыта вот такого обращения друг с другом, и он с этим опытом внешним сталкивается. И Как-то надо с этим опытом ему осваиваться.
Слушайте, ну это не обязательно, знаете, опыт следовать каким-то деструктивным вещам. Не обязательно, чтобы понять какую-то болезнь, врач сам должен заболеть, например, да, правда же. То есть он столкнется с этим опытом, и столкнется он, наверное, в возрасте подростковом уже. И он научится, как вырабатывать. Главное, чтобы у него внутри был вот этот стержень, да, который не даст ему потом упасть. Вот, и вот это вот самое главное. Нравственный стержень должен стоять там, как предохранитель такой. А если вот он не будет, он будет вот и туда, и сюда, то его просто под себя подстроят потом, и все, и включат вот в этот вот безумный мир. Просто одним из элементов, и больше ничего. И Алла вот как раз говорила, а что делать, а как воспитывать, я так понимаю, надо в практическую плоскость да. переводить уже.
Очень хотелось бы. Я вот как раз сижу, жду, когда можно будет вас об этом спросить.
Давайте я так скажу. Значит, это не количество вычитанных акафистов, на мой взгляд, да, и не количество... Это, во-первых, ощущение принадлежности, да, к определенным ценностям, к определенным социокультурным таким основам бытия. Это надо делать так, чтобы ребенку было приятно, да. Вот я, например, своего ребенка, вот, я никогда не заставлял вычитывать столько-то там раз, то-то, 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 и делать вот так-то, так-то именно. И надеюсь, что не буду этого делать никогда. Вот. Это первое ощущение. Во-вторых, важно же не ощущение, а важно вот объяснить, почему это хорошо, а это плохо. Помните Маршака, да, по-моему, крошка сын? Маяковского, крошка сын. Да, то есть почему плохо-то? Опять же, чтобы человек постоянно
вот это научился. Любимый детский вопрос, почему?
Почему?
То есть догма сама по себе, что так не делай,
правильно.
Потому что нельзя, не
потому
работает.
Потому что, а нельзя вообще с точки зрения религиозной говорить с нерелигиозным, например, человеком. Это просто ни к чему не приводит обычно, это просто два разных языка. Поэтому вот когда говоришь, почему это, почему это? Вот у меня сейчас есть опыт такой, я вот в Башкирии месяц провел, ну, по приглашению там правительства области, да, я вот провел. А там же мусульман очень много, даже как половина, понимаете? Они все понимают, о чем я говорю. То есть вот в этой парадигме, ну, вот в той парадигме, в которой я говорю. И вот это крайне приятно. То есть с детьми тоже надо так говорить, потому что вот это. Потом, значит, естественно, он должен ощущать вот эту принадлежность, так это я сказал. А потом, конечно, свой собственный пример. Не надо кого-то заставлять делать больше, чем ты, собственно, сам-то делаешь. Еще тоже такой важный момент. И вообще, в принципе, на примере обычно это все и делается. Видят тебя и стараются там как-то даже подсознательно там втягиваться и тянуться. И если ты знаешь, что вот это от этого, а вот это вот от этого, а это вот от этого, у тебя структура такая, знаете, как вот в компьютере вот, операционная система. Вот если она нормальная, то все остальное работает нормально. Если она глючная, то все остальное будет глючить. А что такое операционная система? Она просто там перераспределяет, там показывает эти всякие выходы. Я не программист, мне сложно сказать, но она осуществляет как бы анализ, да, вот всего, всего. Анализ, не чувствует она ничего, она просто анализирует правильно.
А давайте вот на конкретном примере. Я
давайте.
Думаю, многим родителям знакома история, когда дети в соцсети ходят в разные, угу. там, в разных группах состоят, и эти группы совершенно, опять же, разного содержания, зачастую проконтролировать это... Уже постфактум оказывается, что родители не проконтролировали, в какой группе состоял их ребенок, а группы могут быть очень разные, с трагическими последствиями для ребенка и для всей семьи. И почему дети туда идут? Один из ответов на этот вопрос, потому что им чего-то не хватает в семье. Вот вы, как кризисный психолог, что можете сказать, чего им может не хватать? Или наоборот, чего-то переизбыток, от чего они туда бегут?
Слушайте, всем чего-то не хватает всегда. Ну, во-первых, это уже форма общения. К сожалению, примитивизированная, конечно, форма, которая...
Вы имеете в виду общение в соцсетях?
Ну, но вообще это форма общения.
С радикальным содержанием, скажем так. Вот
понятно.
Я конкретизирую, да.
Раньше мы говорили по телефону все, там нормально нам хватало. А теперь вот так вот, к сожалению, происходит. Ну, не знаю, к сожалению, к счастью. А вот эти деструктивные группы, их же специально, по большому счету... напихивают вот в этот вот интернет-сообщества различные в надежде, вот знаете, как рыбу ловят. Одного на манку, ну, там, одну рыбку поймают на манку, другого на червячка, третьего на опарыша, ну, и так далее. То есть любой деструктив вбрасывая, как бы к нему подтягиваются те, ну, кому это как-то в какой-то степени когерентно, да. А дальше начинаются манипуляции этими детьми. Дети, они наиболее уязвимые. Интеллект детей ниже, чем интеллект тех манипуляторов, которые этим системно, так сказать, занимаются. По одной, кстати, и той же технологии все вот эти деструктивные группы действуют.
И а вот зачем это манипулятором-то, мне всегда интересовало?
Манипулятором по многим причинам. Давайте я вам скажу, если вам интересно вообще, почему это все делается, ну, я вам скажу. Первое, и очень простая, ну, все-таки страна у нас обладает достаточным количеством ресурсов различных. Неважно, там, формы собственности и так далее. Всегда есть те, кто хотят забрать. Но сейчас забрать это сложно, потому что, как бы, все-таки армия и все такое прочее. Поэтому ждать, пока мальчик 12 лет, и он, ну, вот сейчас, легко им проманипулировать и сделать то, что ты хочешь, вообще вывести его из игры, например, да, какой-то деструктивной историей. А потом он вырастет, ему будет 18 лет, он закончит какое-нибудь потом танковое училище. И сколько будет денег-то стоить с ним справиться? Это сейчас 2 копейки. А потом девочка родит 10 детей, и она сама горло перегрызет за этих детей кому угодно. А вот сейчас ее вывести из игры очень просто. А это первое, как бы, такая простая, в общем-то, простое объяснение. Второе объяснение, то, что это тестирование информационного оружия. Вот сначала вбрасывают какое-то, ну, вот, если про китов, наверное, все помнят, и смотрят просто, а сколько клюнуло на это? Ну, например, 1%, к примеру. Ага, хорошо, то есть этим можно управлять. Вбрасывают следующее, 0,5%. Хорошо. И такие пулы делают, да, вокруг которых можно вот как бы это развивать. Это управляемые люди, управляемые тем, кто управляет самой технологией. Они этого могут не осознавать. Они могут думать, что они выбирают своих лидеров. Но на самом деле выбирают не они. И второе объяснение. А третье, например, объяснение вот по поводу китов. Прозвучало от одного очень уважаемого мной священника, который сам силовик. Он говорит, почему вам непонятно, что это делается? Смотрите, никто же не доводит до суицида онкобольных, хотя, в принципе, это просто. Никто там людей в разводе не трогает, слава богу. А именно детей. А почему детей? А потому что жертва дьяволу нужна не онкобольные старушки, а дети. А, тоже, в общем-то, наверное, имеет место быть. А, хотя доказать это ничего невозможно, я скажу, по какой причине. Мы видим этот контент весь, который вбрасывается, он очень хорошего и качественного содержания. Это на коленке не делается. Это вот реально деньги туда вкладываются. А, и никто же не будет вкладывать деньги, если не хочет получить соответствующего там выхлопа, да, но вот это так есть. А когда концы, а концы почему-то все уходят куда-то не в нашу страну концами. Вот, то есть здесь сложно сказать, показать пальцем на кого-то. То есть это есть технологии, которыми воздействуют на детей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии, член Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, исходя из того, что вы говорите, можно сделать вывод, что если ребенок в эти вот сети попал, заинтересовался, стал что-то там читать, постить или переписываться, то, в принципе, уже поздно.
Нет, знаете, я вам скажу, вот сейчас мы сидим с вами в студии, здесь миллионы всяких бактерий летают, понимаете? Но я так все-таки надеюсь, что нам с вами ничего не будет из-за этого, потому что у нас есть иммунитет. Вот человек делает только то вообще, ну, к чему он склонен из-за своего мировоззрения. Вот если вы видите абсолютный деструктив в интернете, вот вам, Константин, и вам, Алла, понимаете, это будет совершенно неинтересно. Вы закройте просто эту страницу и дальше пойдете. Просто это зараза, которая не пристанет. Вот если у ребенка это есть, то он не будет склонен к подобным.
Так я про это и спрашиваю. Получается, если повезло родителям воспитать ребенка уже
с иммунитетом
вот таким, то тогда есть шанс, что он не заразится. А если родители, ну, скажем, совсем так вот просто лапидарно, в детстве ребенка были семьей нецерковные, воцерковились позже, пришли к этим ценностям позже, а ребенок уже подрос, уже подросток, уже воспитался так, как воспитался, то значит пиши пропало.
Ну,
если такая опасность перед ним встанет.
К сожалению, давайте я вам скажу, это печальная, конечно, нот, на которую придется может заканчивать.
Нет, мы еще успеем вывести на позитив.
Но, к сожалению, обычно так оно и есть, понимаете? Потому что если уже ребенок, например, начал колоться, ну, я, к примеру, говорю, и стал наркоманом, то уже, к сожалению, да, поздно уже что-то делать.
Нет, ну почему? Вот люди, которые занимаются реабилитацией, говорят, что все равно есть шансы же.
Шансы есть, но они, в
если
принципе,
употреблял меньше года, то, в принципе,
весьма
можно и полностью
шансы
восстановиться.
К сожалению, шансы маленькие, очень маленькие. А смотря что употреблял, во-первых, да, то есть...
Нет, ну это метафора,
мы не будем,
да,
сейчас можно обсуждать.
Продолжать, она будет страдать.
Да, но это уже мало шансов. Если ребенок с детства уже был игроманом, если он вот это играл в игры вот с этим безумным количеством кровища, если он уже сейчас там сидит только в шутерах и не выходит на улицу, потому что он боится, что люди на него посмотрят вот эту корону его, так сказать, она упадет, скажет, что она голая, да, и вот он сидит у компьютера и будет, наверное, продолжать сидеть. И он мировоззрение свое не поменяет только по одной простой причине, потому что он себя считает, ощущает пупом земли. А это уже, да, это уже запущенный, очень печальный вариант, что я вот, например, не знаю, как таким людям вот уже практически помочь.
Будучи кризисным психологом, вы
да,
не знаете,
будучи кризисным как... психологом, но я вообще не знаю, как можно помочь вылечить паллиативных больных, понимаете? Вот как бы то ни было это печально, но этого никто не знает, в том числе в медицине, например, понимаете? То есть лучше не запускать, лучше вот как раз вот та самая профилактика первичная, о которой мы говорили сегодня в первой, второй и третьей частях. Лучше сформировать мировоззрение у ребенка, да, традиционное, чем потом заниматься, знаете, по этой цитате, что если ты не говоришь с ребенком о Боге, то потом ты будешь с Богом говорить о ребенке.
Ну, одно другому не мешает, мне кажется. Ой. Любой родитель, если он себя как-то понимает вот в этой вертикальной тоже, да, системе, в этом измерении вертикальном, в присутствии Бога, он, естественно, с Богом о своем ребенке говорит.
Я эту цитату слушал просто обычно в другом как раз-таки варианте. Вы ее так повернули, обострили в сторону пессимизма, что называется, если не поговорил с ребенком о Боге, то потом придется, значит, отмаливать и уже к молитве прибегать как к последнему средству и говорить с Богом о ребенке. А я от многих родителей слышу и духовников, что как раз-таки вы можете не особенно усердствовать в разговорах с ребенком о Боге, потому что разговоры ничего не дают, по большому счету. А вот разговаривать с Богом о ребенке молитва дает очень много. И это не или-или, а это вопрос, как бы, куда направлять усилия. И вот родители как-то обычно говорят, что чем больше усилий направлено на именно разговор с Богом о ребенке, на молитву о детях, при всех остальных необходимых воспитательных вещах, дает больше эффекта, чем просто разговаривать, толдычить ребенку о Боге.
Мы сегодня уже об этом говорили, конечно, не будем, я думаю, углубляться. Я эту цитату, ну, я ее слышал так, как я сказал, но интересно было бы узнать, на самом деле, первоисточник, как там об этом сказано. Я, естественно, не против другого. Естественно, мы об одном и том же все говорим.
Понятно,
я просто говорим о том, что первичная профилактика, да?
Да.
Вот знаете как, я это услышал буквально вот 3 дня назад от главного уролога нашей страны, совершенно такого, знаете, замечательного человека, директора института урологии, он сказал, чтобы бороться с плесенью, есть масса всяких разных, соответственно, средств. Вот вы, наверное, их там знаете. Но на самом деле, чтобы победить плесень, надо бороться с сыростью. Понимаете, вот тогда ее, соответственно, можно будет победить.
Ну да,
это
лечить причину,
цитата,
а не симптомы.
От Олега Ивановича Аполихина. Вот, да, причину, а не симптомы. Вот, собственно, к этому, наверное, надо и призвать-то, в общем-то, наших радиослушателей, кто это вот все слышит. И, может быть, отдельно посвятить действительно уже технологиям этих всех воспитательных воздействий. Ну, надо пригласить еще, на мой взгляд, ярких, интересных детских психологов, которые прям конкретно все могут рассказать вот прям вот и до. Ну, я это тоже знаю, но как бы все равно у нас ограниченное же время.
Я думаю, что если резюмировать нашу с вами сегодняшнюю встречу и пытаться, ну, как-то вот основные моменты беседы обозначить... Для того, чтобы, парадоксальным образом, для того, чтобы ребенок не искал себе утешения в деструктивных социальных группах, важно, чтобы он все-таки был не эгоистом, а был максимально вписан в жизнь семьи. Для этого вот кому-то это может показаться парадоксом, на самом деле, наверное, внутренняя логика в этом есть. Как важна иерархия внутри семьи, взаимоуважение между родителями.
Конечно.
Правильно я делаю вывод такой?
Конечно, очень правильный, да. И насколько важно понимание, именно рациональное понимание традиционных ценностей еще при этом, да, то есть вот как фундамент.
Ну, сложно с этим, понимаете, если, как вы сами говорите, вот на три поколения хватило этого запала оставшегося вот традиционного общества.
Нет, я сказал не про общество, я сказал, почему тебе это нужно? Чем цена твоя жизнь? В чем смысл жизни в религиозным понять, потому что в другом, честно говоря, все равно ничего не получается, а когда действительно доходит вот до дела, но это тема, наверное, отдельного разговора. То есть, когда человек структурирован, когда он может ответить на вопросы бытия, вот в этом четком, совершенно понятном, религиозном, в частности, там, православном, православной системе, да, вот когда есть.
Я
вот
правильно понимаю,
база.
Что не бояться говорить с детьми о смысле жизни?
И например. Об этом тоже не бояться, но об этом надо знать тоже, как говорить. Мы сегодня это вряд ли обсудим, потому что тема отдельная, наверное, вот так передача большой. Говорить о смысле жизни, вообще о смыслах, о смысле страданий, о смысле созидания, да, почему надо именно созидать, о смысле жертвенности. Вот это все то, что, в принципе, безрелигиозно объяснить практически будет невозможно. И вот когда это вот у него есть в базе, вот в фундаменте, он тогда из этого фундамента в нужный момент, так сказать, найдет, ну, как на него опереться.
Но все-таки, видимо, не только говорить с детьми обо всем этом, а ну, родителям в первую очередь к самому себе обращать вопросы. И, ну, как вы сказали, это просто, наверное, важно подчеркнуть, примером и собственным действием являть эти смыслы жизни, смысл бытия, эту структурированность в самом себе, и тогда вот рассказывать о ней будет уже просто не нужно.
Ну, конечно, если ты подходишь к ребенку и говоришь, сынок, курить нельзя, а сам с сигаретой, понимаете, ну, это, конечно, вряд ли будет чем-то пользоваться. И вообще вот темы, вот очень важная тема, об этом тоже мало кто думает. Вот я спросил однажды учителей, вот вы понимаете, что ваши дети будут вас хоронить? Вот вы понимаете, что вам надо что-то сделать вот в их основу, да, чтобы они потом не стали невротиками после вашей смерти, там, чтобы они потом не стали алкоголиками и так далее. То есть вот на что-то они же должны будут опереться. А на что? И вот кроме... по сути, религиозного не на что, понимаете, если тема идет там о смерти. Даже вот в таких вещах все равно человеку нужно на что-то опираться. И вот это наша первая задача, рационально это все подвести, чтобы это ребенок понял.
Задача серьезная. Отправляемся ее выполнять. Напомню, сегодня в светлом вечере с нами и с вами был Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии, член Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний. Мы говорили о том, зачем ребенку вера и как сделать так, чтобы это не было для него пустым звуком. Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».